Радио Прага. Новости. Самые сильные чешские парламентские партии ищут поддержки коммунистов. В четверг президент страны выслушает представителей парламентских партий. Чехия должна перейти на евро единовременно, без переходных периодов. Распределение сил в чешском парламенте не позволяет самым сильным парламентским партиям, то есть ни левым социал-демократам, ни правым гражданским демократам, сформировать правительство без поддержки коммунистов. С таким заявлением выступил зампредседатель социал-демократов Сдэник Шкромах. По его словам, гражданские демократы уже вступили в переговоры с коммунистической партией Чехии и Моравии. Зампредседателя гражданских демократов и пражский мэр Павел Бем объяснил, что его партия ищет поддержки для создания временного правительства, которое должно довести страну к досрочным выборам. По словам Бема, в идеале должно быть достигнуто согласие всех без исключения парламентских партий, значит и коммунистической партии. Президент Вацлав Клаус в четверг начнет новый этап переговоров о формировании правительства. Он встретится с делегациями 5 партий, представленных в парламенте. Президент решил не ограничиваться лишь партийными лидерами, чтобы получить полную информацию о том, какими могут быть дальнейшие шаги в поисках выхода из сложившейся ситуации, сообщил пресс-секретарь Вацлава Клауса. Чешское правительство будет обсуждать программу единовременного перехода страны на евро. Данный вариант намного дешевле и обеспечивает большую стабильность. Точная дата перехода на евро еще не определена, но уже сейчас ясно, что из-за высокого бюджетного дефицита это невозможно осуществить в 2010 году. При единовременном переходе на евро исключаются сложности, связанные с введением оплаты в единой европейской валюте сначала при безналичном расчете, а потом и в наличности. Чешская крона может остаться в обиходе и после введения евро, но лишь на месяц. При этом при наличных расчетах торговцы были бы обязаны возвращать сдачу в евро. Таким образом, чешская крона постепенно бы изымалась из оборота. По мнению общественной организации Transparency International, коррупция в чешской системе здравоохранения – результат запутанного финансирования. Данная ситуация негативно отражается на пациентах, которые не могут для себя выбрать обслуживание соответствующего качества. Система чешского здравоохранения ежегодно поглощает 200 миллиардов крон, но медицинские и страховые компании не оплачивают работу врачей и больниц по качественному принципу, а политики не готовы осуществлять необходимые реформы и о погоде. В среду в Чехии будет ясно и солнечно, лишь утром возможен легкий туман, температура воздуха от 17 до 21 градуса Цельсия. Ветер юго-восточный. Выпуск новостей подготовил Антон Каймаков.
Вы слушаете «Радио Прага», в студии Елена Ярошевская. Сегодня в программе. Экс-министр здравоохранения Мария Соучкова доказала свою невиновность. Суд не нашел в ее действиях состава преступления. В Праге проходит международная конференция «Форум 2000». В Чехии начались Дни украинской культуры. Открытие было отмечено вернисажем картин украинского художника.
Сложно даже говорить украинское искусство, а то или мировое, потому что эти картины говорят на всех языках.
И еще одно событие в культурной жизни Праги – конференция о творчестве Франца Кафки. В рубрике «Третий сектор» вы узнаете о клубе чешских туристов и его подарках Чехии. Бывшему министру здравоохранения Чехии улыбнулось счастье. Она избежала 8-летнего заключения. Суд полностью снял с Марии Соучковой обвинение в злоупотреблении служебным положением и хозяйственных нарушениях при заключении невыгодного для государства договора на сумму 10 миллионов крон. Судебный процесс длился несколько месяцев. Одновременно Соучкова отчаянно сражалась с раком груди, перенесла тяжелую операцию. Продолжает Ася Чеканова.
Министры здравоохранения в Чехии традиционно не пользуются любовью народной. Предшественнику нынешнего министра Давиду Рату, помнится, отвесили подзатыльник на съезде медиков. А Марии Соучковой, занимавшей пост министра здравоохранения в правительстве Владимира Шпидлы, реально грозило 8-летнее тюремное заключение. Соучкова обвинялась в том, что без проведения конкурса заключила контракт с адвокатом, который должен был представлять интересы государства в судебном споре с фирмой «Диак Хуман». Заплатила ему 10 миллионов крон и пообещала еще более высокое вознаграждение. По мнению прокурора Камила Швеца, Соучкова необоснованно прибегла к помощи адвоката со стороны и потратила деньги налогоплательщиков. Защищать интересы Чехии могли государственные юристы, получающие за свою работу зарплату.
Není vůbec zapotřebí hovořit o přiměřenosti nebo nutnosti.
Говорит о соразмерности или несоразмерности потраченной суммы не имеет смысла. С этой задачей мог справиться соответствующий государственный орган в рамках своего бюджета.
Говорит прокурор Камил Швец. Подозрение внушало и то, что бывший министр ходил вместе с адвокатом в одну гимназию. Шансы Соучковой на победу казались невелики. Однако во время судебного разбирательства конструкция, сформированная обвинением, стала давать трещины. Соучкова заявила, что договор был сфальсифицирован, а дело сфабриковано по политическим мотивам. Суд также согласился с аргументами защиты о том, что провести конкурс на выбор адвоката экс-министра не могла, поскольку спор с фирмой Диак Хуман рассматривался в режиме секретности. А учитывая, что речь в данном случае шла о миллиардах крон, вознаграждение для адвоката не так уж и завышено. «Оправдательный приговор открыл для меня дорогу к новой жизни», призналась счастливая Мария Соучкова, в начале года вышедшая на пенсию по инвалидности. После перенесенной операции бывший министр не смогла вернуться к своей прежней профессии – врача-ортопеда. Но теперь, когда тучи правосудия уже не сгущаются над ее головой, Соучкова намерена снова вернуться в медицину.
Та cesta byla velmi složitá, nicméně si velmi cením objektivity senátu.
Этот путь был очень сложен. Я очень ценю объективность судебной коллегии, которая вынесла справедливое решение на основании доказательств, представленных защитой,
заявила Мария Соучкова после вынесения приговора.
Международная конференция «Форум 2000» уже в 10-й раз собирает в Праге именитых гостей со всего мира. Радио «Прага» каждый год подробно рассказывает об этом мероприятии. И в эти дни, когда «Форум 2000» вновь начал свою работу в Праге, Либор Кукол внимательно следил за событиями. Либор, кого из замечательных гостей ты видел на форуме и с кем общался лично?
Ну, я хотел пообщаться именно с гостями из стран СНГ, и мне удалось пообщаться как с председателем грузинского парламента Нино Бурджанадзе, так с политиками Александром Миленкевичем или Ириной Хакамадой. Со всеми этими людьми я записал интервью, которые мы вам предложим в ближайшие дни. Конкретно уже завтра это будет Нино Бурджанадзе. Среди других гостей были и знаменитые люди из разных стран мира. В первую очередь я бы напомнил о знаменитом госте, это Далай-Лама. Также в Прагу приехали, например, бывший генсек ООН Бутрус Бутрус-Гали или президентка Ирландии Мэри Робинсон, премьер-министр Канады Ким Кэмпбелл. Из действующих политиков я могу назвать, например, президентку Латвии Вайру Вике Фрайбергу.
Либор, тема форума в этом году звучит так: «Сосуществование культур в глобальном мире». А ты можешь сказать нам что-нибудь более конкретное?
Конечно, с первого взгляда эта тема звучит очень так интеллектуально, уж слишком заумно и отвлеченно. Но на самом деле ведь проблема гармоничных отношений христианского Запада и мусульманских стран Востока очень ведь актуальна, она связана с международным терроризмом и так далее. Все эти проблемы обсуждались, большое внимание уделялось проблеме возможности существования демократии в мусульманских странах и также будущему постсоветского пространства. Это, конечно, не мусульманские страны, но, тем не менее, это тоже одна из традиционных тем конференции, которая в этот раз проходила уже в 10-й раз. Но, как мы уже говорили, слушайте Радио Прага, вы услышите интервью с вышеперечисленными политиками.
Обзор прессы на волнах Радио Прага. Хочешь ласки по интернету? Разоблачить педофилов, которые на интернете и в детских чатах заводят со школьниками речи о сексе, непросто. Газете «Млада Фронтеднес» удалось обнаружить одного мужчину, который даже назначил девочке свидание, но потом, как будто почуяв ловушку, стал заметать следы. Сегодняшние дети без проблем обсуждают в интернете вопросы, связанные с половой жизнью. Если дискуссия ведется между сверстниками, одно дело, и другое дело, когда 11-12-летним девочкам предлагают вербально поласкать друг друга. Самое эффективное, что можно в этом случае сделать, это отключить педофила от сети. Чехия хочет управлять космическим проектом ЕС, сообщает газета «Ледовые новины». Чехия заинтересована в том, чтобы штаб-квартира агентства, которое будет управлять европейской навигационной системой «Галилео», располагалась в Чехии. Система «Галилео» состоит из 30 спутников, которые будут служить для определения четкого местонахождения людей или предметов. У Чехии есть сразу несколько конкурентов, и поэтому новое правительство уже предложило европейским структурам здание, где могла бы находиться штаб-квартира. Проект стартует в 2008 году, а в 2009 году должно было бы открыться и агентство по управлению «Галилео». Решение, где будет штаб-квартира, должно быть принято до конца этого года. Вестоницкая Венера, чешский исторический бриллиант, из Моравского музея в Брно была перевезена в Национальный музей в Праге, где будет выставлена в экспозиции «Охотники на мамонтов». Как пишет газета «Право», выставка, посвященная периоду среднего палеолита, который датируется 30-20 тысячами лет до нашей эры, представляет экспонаты того времени, сохранившиеся до наших дней. Вестоницкая Венера была найдена в 1925 году на месте сгоревшего поселения первобытных охотников на мамонтов. Фигурка из обожженной глины оказалась уникальной находкой, поскольку ученые не предполагали, что в эпоху палеолита существовала керамика. Поэтому Вестоницкая Венера стала самой старой керамической фигуркой на свете. Обычно она хранится в сейфе Моравского музея, но в очень редких случаях, как и в этот раз, бывает выставлена на обозрение в других музеях. В Чехии начались Дни украинской культуры. В этом году, кроме музыки и литературы, будут представлены украинские фильмы. Слово Александре Вагнер.
Что ж мені, дівчатко, на то рече?
Украинцы, хоть и одна из самых крупных диаспор в Чехии, однако возможность ознакомиться с их культурой у чехов появляется только раз в году. Дни украинской культуры 9 октября начались в Праге, и, как это уже стало доброй традицией, вернисажем украинского искусства. На этот раз в галерее «Зузук», которая выставляет украинских художников в Праге, состоялась выставка Сергея Резниченко из Львова. Сам автор в эти дни в Чехию приехать не смог, однако владелец галереи Мирослав Зузук рассказал, почему именно этого автора выбрали для открытия Дней украинской культуры в Чехии.
Сложно даже говорить украинское искусство, а то или мировое, потому что эти картины говорят на всех языках. Художник Сергей Лизниченко, если посмотреть на него, его картины, можно о них говорить. Они мирового уровня картины, которые действительно говорят, которые нет барьера. И, конечно, в его картинах чувствуются там мотивы Украины. Вот когда мы познакомились, он приехал сюда, в Прагу, и как бы мы пошли на замок Карштейн, и он был под впечатлением таким, и нарисовал он короля. Вот. Он увидел эту реплику чешской короны, и он нарисовал модерную картину, это получился Карл IV, и эта картина очень мне нравилась, и, конечно, ее купил один очень успешный чешский предприниматель.
В рамках Дней украинской культуры ожидается и еще одна выставка – фотографии чешских студентов, которые побывали на Украине и засняли на пленку места, поразившие их больше всего. Также посетителей ожидают музыкальные выступления, о которых расскажет Богдан Реченец, один из организаторов Дней украинской культуры в Чехии.
В Праге еще что интересно. В пятницу гала-концерт всех чешских украинских групп. Здесь будут петь гости даже из Словакии, наши украинские коллеги. Хор Святого Владимира с Праги, Джерело, это тоже хор, и Родина, как семья, тоже с Праги. Так что все, что мы показываем, это культура чешская, украинская.
По словам Богдана Реченца, Дни украинской культуры проводятся не на государственном уровне. Это инициатива нескольких общественных организаций – Форума украинцев, Союза украинок в ЧР, Украинской инициативы и многих других, которые собственными силами пытаются презентовать украинскую культуру в Чехии. Поэтому в эти дни с украинской культурой можно познакомиться в нескольких чешских городах, где существуют национальные общества – в Брно, Плзене, Хомутове, Остраве, Устье над Эльбой. В этом году, кроме художественного искусства, литературы и музыки, организаторы подготовили и проекции фильмов. Неделя украинской культуры в Чехии закончится Покровским праздником, который традиционно отмечают все православные. В этот день в Устье над Эльбой состоится церковно-славянская литургия при участии двух хоров – Святого Владимира и Русинского хора с Киюшан из Хомутова.
«Кафка и Чехи» – таково было название международной конференции, посвященной творчеству и биографии этого писателя, которая на прошлой неделе состоялась в Праге. Слово Ольге Калининой.
Как рассказала нам директор общества имени Франца Кафки Маркета Малишева, которая стала главным организатором этой конференции, в последний раз мероприятие подобного рода и масштаба в Чехии проходило лишь в 1999 году. Поэтому самое время было пригласить историков литературы для того, чтобы они могли обменяться результатами своих новых исследований. К тому же, по поводу темы, на которую прозвучали доклады, ведутся уже давние споры.
Дело в том, что Франца Кафку очень сложно отнести к одному народу, к одной культуре. Первый этап его творчества приходится на времена Австрийской империи. Следовательно, его можно считать и австрийцем. Родным языком писателя был немецкий, а местом рождения – Прага. Поэтому влияние чешского языка на него тоже было значительным.
Замечает Маркета Малишева. Какие интересные доклады прозвучали в ходе конференции?
Каждый из преднашающих эту тему ухватил по-своему.
Разумеется, что каждый лектор подошел к исследованию этой темы по-своему. Например, германист и литературный историк Ганс Герхард Кох в своем докладе под названием «Патриотизм» указал на то, что Кафка считал своим родным языком немецкий. Тем не менее, чешский язык он называл более красочным. Интересным было также выступление господина Циммермана на тему «Кафка читает Божену Немцеву», в котором сравниваются романы «Бабушка и замок».
Почему, как вы считаете, интерес к творчеству этого писателя не угасает? Почему он стал классиком?
Кафка описал свойственное ему восприятие мира, актуальное и для его времени, и для периода тоталитаризма. Кроме того, на протяжении XX века он редко издавался в Чехии. Во времена Первой мировой войны в Чехословакии были сильные антинемецкие настроения, а он писал на немецком. Пришел фашизм, и его произведения были конфискованы. Читать Кафку запрещали также коммунисты. Лишь в 60-е годы пришла оттепель, благодаря которой были изданы и некоторые из запрещенных ранее произведений. То есть у них была и очень непростая судьба. Полное собрание сочинений Кафки на чешском языке лишь только готовится к изданию.
Ежегодно общество Франца Кафки вручает одноименную премию. Почему международное жюри на сей раз выбрало японского писателя Харуки Мураками?
В произведениях, за которые предоставляется эта награда, должны заключаться идеи гуманизма. Они должны находиться как бы вне времени. Кроме того, книги этих авторов должны быть изданы на чешском языке. Харуки Мураками был неоднократно выдвинут на эту премию, и мы очень рады, что наконец он будет ее удостоен, и что он лично примет участие в этой церемонии 30 октября.
В рубрике «Третий сектор» речь пойдет о клубе чешских туристов, первые члены которого подарили Чехии множество в те времена невиданных вещей – горнолыжный спорт, фуникулер или маркировку пеших трасс для туристов. Слово Александре Вагнер.
Клуб чешских туристов наравне с организацией «Сокол», о которой мы рассказывали в предыдущих выпусках рубрики «Третий сектор», относится к одним из самых старых общественных организаций в Чехии. Он был основан в 1888 году, причем тесно сотрудничал как с «Соколом», так и с другими обществами, ориентированными на активный образ жизни. В те времена не существовало понятия «организованный туризм». Поэтому клуб чешских туристов как раз и должен был решать проблему, как развивать сферу путешествий среди чешских жителей.
До момента создания клуба из-за отсутствия инфраструктуры различные области Чехии, например, Орлицкие горы или пограничные области, были недоступны жителям отдаленных городов. В случае, если в те времена нужно было путешествовать несколько дней, не было ни карт, ни мест, где путешественники могли остановиться. Все эти проблемы клуб чешских туристов должен был постепенно решать. Другими словами, печатать карты, издавать путеводители, а также строить туристические базы или договариваться со собственниками больших домов, что во время путешествий туристы могут там переночевать. Например, если кто-то хотел съездить в горы Кроконоше, то в клубе чешских туристов он мог получить информацию, где там можно поселиться, какую карту лучше использовать и так дальше.
Рассказывает председатель клуба чешских туристов Ярослав Крейзик. В самом начале клуб чешских туристов насчитывал всего 300 членов. Чтобы пропагандировать новый образ жизни и расширять организацию, необходима была поддержка общественности. С этой целью клуб решил отправиться в свое первое коллективное путешествие за границу, в Париж, на Всемирную выставку. Спустя год после своего основания участники клуба арендовали 2 железнодорожных вагона и отправились в столицу Франции. Конечно, любые путешествия, а в те времена особенно, поразили воображение туристов, и на обратном пути они решили построить в Праге копию Эйфелевой башни, которую они увидели в Париже. Прямо в поезде начался сбор средств, и среди участников клуба удалось собрать 1000 крон.
Это была основа, которой на такое грандиозное строительство, конечно же, не хватило бы, поэтому было решено привлечь как можно больше участников. Так как среди чешских туристов было много известных людей, то они начали переубеждать городские власти Праги и другие в те времена самостоятельные города Карлин, Жишков, Винограды, что Праге нужна наблюдательная башня. Таким образом, удалось получить банковский кредит на строительство, а впоследствии председатель клуба, архитектор Пасовский, подал чертеж для возведения на Петринском холме фуникулера. Строительство закончилось к промышленной выставке в 1891 году. То есть спустя 2 года после строительства Эйфелевой башни в Париже, в Праге уже была построена своя башня. Конечно, это не точная копия, скорее имитация. Высота Эйфелевой башни 300 метров, а Петринской 60 метров. Правда, по высоте над уровнем моря Петринская наблюдательная выше, чем Эйфелева, потому что она стоит на холме.
Рассказывает председатель клуба чешских туристов Ярослав Крейзик. С этого момента популярность чешских туристов распространилась на всю страну. В клуб начали вступать все новые и новые члены, и до Первой мировой войны одна из самых крупных чешских общественных организаций насчитывала 8000 членов. Среди них было много известных не только в Чехии, но и во всем мире личностей. Одним из них был Войтана Пырстек, чешский патриот, который стал 3-м председателем клуба чешских туристов и пробыл на этом посту 25 лет. Он создал множество общественных организаций, которые ставили перед собой одну единственную цель – обогатить чешское общество новшествами, которые существовали в США, Европе или в мире. Одно время Войтана Пырстек жил в европейских и других странах, и когда он вернулся, то хотел рассказать чехам о современных изобретениях. Например, он создал клуб женщин, в котором учил дам шить на швейных машинках. Он создал также музей, существующий и сегодня, в котором были выставлены экспонаты из его путешествий по миру. Еще одним известным членом клуба был граф Гарах, который привез в Чехию первые лыжи. Сначала ими пользовались только лесничие графа, а потом и все чешские туристы.
Известно, что первое обучение и катание на лыжах провел именно клуб чешских туристов в Виломнице. Там лыжи пропагандировал учитель Ян Бухар. Поэтому до Второй мировой войны в состав клуба чешских туристов входил и клуб лыжников, который впоследствии выделился в отдельный союз.
Говорит Ярослав Крейзик. Несмотря на множество достижений клуба чешских туристов, мало кто вспомнит сегодня, что первые лыжи или фуникулер Чехии подарили именно они. Однако до сегодняшнего дня существует маркировка пеших трасс, визитная карточка чешских туристов, о которой знает каждый чех.
Система маркировки пеших туристических трасс в Чешской Республике покрывает более 40 тысяч километров. В Чехии единственная система в Европе, которая обозначает не только трассы для пеших туристов, но и для велосипедистов, а также для тех, кто ездит на беговых лыжах. Причем все эти трассы основаны на едином принципе обозначения. С весны прошлого года мы начали обозначать и трассы для конных туристов.
рассказывает председатель клуба чешских туристов Ярослав Крезик и добавляет, что чешские обозначения уникальны, они наглядны и основаны на очень простом принципе, который может понять каждый. По этой причине чешская система маркировки трасс, которая была придумана первыми местными туристами еще в XIX веке, считается самой оптимальной. И самое главное, обозначения одинаковые на всей территории Чехии.
Система маркировки клуба чешских туристов уникальна тем, что является единой на целой территории нашей страны. В других европейских странах это совсем по-другому, потому что в Австрии маркировкой занимаются 3 туристических организации, а в Германии 32 организации. Причем каждая совершенно по-другому, в зависимости от того, к какой горной области относится система маркировки. Это очень мешает путешественникам,
говорит Ярослав Крезик. Несмотря на то, что маркировка в Чехии единая и понятна любому туристу, придумали ее не в Чехии, а в Германии. Чехи просто переняли опыт у немцев.
Маркировка туристических трасс возникла в Альпах. Ее проводили местные туристические общества. Обозначения проводились различными способами, но они были основаны на совершенно других принципах, чем те обозначения, которые мы видим сегодня. В Чехии первую маркировку ставили немецкие приграничные туристические общества или австрийский туристический клуб, который открыл филиал в Брно. Он маркировал трассы в Моравии и в горах Ясеники. Когда чехи основали в 1888 году клуб чешских туристов, то они в первую очередь хотели заниматься маркированием трасс. И они придумали свой вид обозначений, который очень похож на нынешнюю маркировку. Для сегодняшнего дня сохранилась форма этих обозначений и цвета туристических трасс.
На этом на сегодня все. До новых встреч в эфире.
Sie empfangen Radio Prag, die Auslandssendung des Tschechischen Rundfunks in deutscher Sprache. Sie hören uns fünfmal täglich mit einer halbstündigen Sendung auf Kurzwelle, und zwar zu folgenden Zeiten. Um 8.30 Uhr mitteleuropäischer Sommerzeit auf 5930 und 7345 kHz. Um 12 Uhr mittags auf 6055 und 9880 kHz. Um 14 Uhr auf 6055 und 7345 kHz. Um 17 Uhr auf 5930 kHz. Und um 18.30 Uhr auf 11825 kHz. In Europa können Sie unsere Sendungen auch über den Satelliten Astra 3A empfangen. Details der Satellitenübertragung sowie alle Sendezeiten und Frequenzen finden Sie auch im Internet unter www.radio.cz. Unter dieser Adresse können Sie auch die Texte unserer Sendungen